Послание к евреям в 13 главе. Первые 7 стихов выражают советы автора послания к верующим об их поведении, об их практической жизни. В 4 стихе написано так. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». К кому относится этот текст Писания? К семейным или к молодежи?
Первая часть молодежи,
вторая — вот, как хорошо, сразу все ясно и четко, да? Значит, он относится и к молодежи, и к семейным, этот текст. «Брак у всех да будет честен». Братья и сестры, это напрямую относится к нам. Вообще этот текст, вот эта фраза, она имеет двоякое понимание. Первое понимание – это брак у всех да будет честен, в смысле в чести. Бог обозначил очень высокое определение семьи. Из-за неправильного восприятия и легкомысленного подхода к браку мы имеем немало негативных примеров семьи. К сожалению, кто-то из здесь сидящих вырос в так называемой неблагополучной семье. Это печаль. Кто-то вырос, наоборот, в благополучной семье, но мог бы назвать несколько примеров семей, которые не служат добрым образцом. И нам не хотелось бы, чтобы наша семья была таковой. Вот правильное восприятие брака, ответственный подход к браку, когда человек понимает, что брак – это что-то такое особенное, Бог это учредил на земле. Когда есть такой подход, когда мы понимаем, что брак да будет в чести, то это понимание нас к чему-то побуждает, к определенному поведению, к определенным позициям, к определенной подготовке, уже исходя из этого понимания высоты брака. Второе понимание этого текста – брак у всех да будет честен. Это говорит о том, что у нас должен быть честный подход к созданию семьи, честный подход к браку. Это очень важно. Честный подход – это порядочный подход к браку. Порядочность – это искренность нрава, соединенная с правильным образом мыслей, честность характера. Так понимали еще в древности люди, мыслители платоновской школы греческой. Они говорили о том, что нужно быть порядочными. Порядочность – это искренность нрава, соединенная с правильным образом мыслей. Это честность характера. Насколько это важно и ценно при создании семьи. Достоинство каждой вещи, в том числе души, слаженность и упорядоченность. Мы говорить сейчас должны о порядке в семье. Мы должны научиться этому порядку. Но я не буду говорить, друзья, о том, что нужно наводить порядок в своих комнатах или в доме, где мы живем, или в гараже, где у многих братьев беспорядок полный. Я об этом говорить не буду. Я буду говорить о более высоких позициях именно вот этого вопроса, вопроса порядочности. Порядочность – это качество глубокой ответственности. У нас должен быть порядок во внутренних позициях, в положении подготовки к созданию будущей семьи. Братья и сестры, мы несем очень большую ответственность уже сейчас по вопросу семьи, которой у нас еще нет. Мы иногда думаем, что вот когда будет семья, тогда я и буду думать об ответственности перед семьей. Нет, это уже будет поздно. Мы должны сейчас упорядочивать некоторые вопросы, касающиеся нашей будущей семьи. Рассуждая на эту тему, мы обратим внимание на четыре направления ответственности. Во-первых, это моральная ответственность перед будущей семьей. Во-вторых, это нравственная ответственность. В-третьих, материальная ответственность. И четвертое, физиологическая ответственность. Мы будем по этим четырем направлениям с вами рассуждать. О чем-то будут рассуждения более объемные, в какой-то сфере они будут более конспективными. Итак, первое, моральная ответственность. Человек ответственный – это надежный, способный ответить за свое отношение, поведение, слова, поступки, образ мыслей, действий. Ну, мы знаем, что такое человек ответственный. На ответственного можно положиться. Ответственному человеку можно доверить, на него можно рассчитывать на ответственного. Он хорошо знает и исполняет свои обязательства и обязанности. На одном молодежном общении мы задали вопрос молодежи. Вначале братьям, потом сестрам. Ну вот, какими вы хотите видеть своего, каким вы хотите видеть своего мужа? Вы думали об этом, сестры? Братья, вы имели когда-то представление, вот какой бы вы хотели видеть свою жену? Но сейчас мы остановимся на братьях. Сестры отвечали. Ну, там смелые сестры были в этом общении. Они прям вот так, наверное, не меньше, чем сейчас. Может, даже чуть больше. И они отвечали. Вот, знаете, наверное, ярче всего и на первом месте был этот ответ. Сестры хотят видеть будущего своего мужа ответственным человеком, на которого они могли бы положиться, доверить, доверять, рассчитывать. И сестры так и говорят, мне хотелось бы быть замужем. Ну, замужем – это значит муж впереди, а я замужем. Но я думаю, что это желание, наверное, почти всех сестер. Может, у кого-то что-то не так, и они по-другому думают. Но, в общем-то, это нормально быть замужем. И вот нужны такие братья. Такие братья нужны, ответственные. Ну, вот они все здесь. Или не все. Или не такие. Конечно, очень важно и ценно нам обладать вот такими качествами, качествами, вот, которыми может обладать человек, у которого все в порядке. Не просто в доме или где-то, а в порядке вот здесь, внутри, в его личности, в его естестве. И я сразу скажу, друзья, что основа моральной ответственности – это правильно сформированные отношения с Богом. Один брат рассказывал историю из своего детства. Он говорит, как-то к нам в гости приехал один брат из церкви, которая, ну, далеко или недалеко была от них. Ну, вот он приехал к моей сестре, которая была старше. Я, говорит, тогда был еще маленьким человеком, я игрался в машинке там за печкой в углу. И вот слышу, гости появились на пороге. Он поприветствовался с моей сестрой и начал, говорит, такой разговор, что у меня вот дыхание сперло, и я не мог выйти из своего убежища, я притаился там и слушал такие слова, которых никогда не слышал. Вот этот брат стал рассказывать моей сестре о том, что когда он увидел ее на молодежном общении вот в том городе, то у него внутри все перевернулось. Он перестал спокойно жить, спокойно спать, он о ней только и думал. И вот, ну, и вот такие речи всякие, я не буду их повторять, он стал говорить и потом предложил ей выйти за него замуж. Ну, говорит, моя сестра задает ему вопрос, а ты постился уже об этом деле? Ну, говорит, я сижу за печкой, я слов не услышал, а там кивка головы не увидел. А потом через время еще был один вопрос, ну, молился же ты об этом? Ну и тоже говорит, я ничего не видел, ничего не услышал, но понял, что ответ этого молодого человека не удовлетворил мою сестру, потому что после этого никаких последствий не было. Молился, постился. Друзья, конечно, вот в этом можно увидеть ярко выраженный образ легкомысленного подхода к браку. Человек не сформировал отношения с Богом, да ему вообще все равно, как Бог на это смотрит. Он об этом не молился, не постился, вот только он увидел, чувства вскипели, и он понял, что это его судьба. Ну, ошибся человек. Легкомысленный подход бывает не только со стороны братьев, со стороны сестер. Она ему отказала, потому что у него на носу родинка. А это... Но она не таким представляла своего мужа с родинкой на носу, да вы что? И ну, никак. Еще одна сестричка решала брачный вопрос. Она подошла ко мне за помощью, за советом, с просьбой, чтобы я помолился об этом деле. А я задаю ей вопрос, а ты сама уже молилась? Она говорит, да нет, не молилась. Я удивился, как, почему ты не молилась? Она говорит, а мне все равно Бог на мои молитвы не отвечает. И вот ей замуж, а Бог на молитвы не отвечает. То есть не сформировано, друзья, самое главное, с Богом-то ничего, а семью создавать. Насколько это опасно, друзья, насколько это непорядочно даже. Источник семейного счастья. Бог. Он семью устроил для того, чтобы мы радость находили в этом. Без него невозможно решать этот вопрос, поэтому прежде чем к нему идти, к этому вопросу, нужно идти к Господу, чтобы наладить с ним взаимоотношения. Еще один пример расскажу. У нас есть брат такой очень хороший, энергичный, жизнерадостный, Александр Александрович Мых. Может быть, кто-то его и знает. Вот он рассказывал у нас в молодежном лагере такую историю. Поделился этой историей с ним один брат-служитель. Он рассказывает, приходит ко мне молодой человек и говорит, вы знаете, ну так вот он как-то неловко, робко очень, ну я хотел бы вашей дочери сделать предложение выйти за меня замуж. И вот этот брат, он свои ощущения передает. Он говорит, я не такого представлял зятя. И говорит, у меня сердце сжалось как-то. Ну, я стал задавать ему некоторые вопросы. Ну, хорошо, ну как у тебя вот это, как вот это? Говорит, а ты Библию уже прочитал? Он говорит, да, я 10 раз прочитал Библию. И он говорит, у меня все отпало, все переживания, все волнения ушли. Человек 10 раз прочитал Библию. Ну, конечно, можно и 20 раз прочитать, но ничего с Богом не наладить. Но здесь он говорит, я понял, что этот человек стремится к общению с Богом. Для него дорого Писание. Он имеет вот такой курс жизни, найти здесь основу для нее, и вопрос решился. Ну вот когда Александр Александрович рассказал эту историю в молодежном лагере, я посчитал, так, и я тоже 10 раз прочитал до брака Библию. Я говорю, Александр Александрович, я тоже 10 раз прочитал перед браком Библию. А потом Сергей Иванович говорит, о, и я 10 раз прочитал перед браком Библию. А тогда Александр говорит, так, братья, пока 10 раз Библию не прочитайте, не идите делать предложение. Все. Ну, вот. Ну, где-то юмор, да, но он имеет что-то под собой важное, ценное. Друзья, иногда люди, которые настроены вступить в брак, они не знают вообще цели назначения брака. А зачем вообще брак нужен? Ну, сделать предложение, ответить как-то, ну и что? ну потом жить вместе, ну и что? Мы же должны понимать, для чего, что в браке содержится, какова цель брака. Нужно понимать, что это прежде всего прообраз части божественного плана спасения. Мы это понимаем или нет? Это ведь торжественно, это величественно участвовать в этом прообразе и не запятнать его. Это ценно. Брак – это совместное служение Богу. Мы так это должны понимать. Не просто я служу Богу, пока меня кто-то не заметил. А заметили, вышла замуж, и все на этом закончилось. Нет. Или со стороны братьев что-то. Нет. Это совместный труд для Бога. Мы слышали об этом. Назначение брака – это избавление от одиночества. Это Божье установление. Это дети, это радость и наслаждение. Вот видите, сколько целей брака. Мы знаем об этом. И как мы к этому готовимся, ведь это важно, друзья. Вот ответственная позиция – это иметь сформированное понятие жизненных принципов, основанных на Священном Писании, которое нужно применить в своей жизни, в жизни своей семьи, потом передать детям. Написано, воспитывайте в учении и наставлении Господнем. А если я в нем не был воспитан, что я смогу? Это вот семья не принесет благословения и счастья таким людям, которые не смогли ответственно подойти к этому вопросу и на Слове Божьем строить фундаменты жизни и семьи. Иметь ответственную позицию, это именно в моральном плане, это значит иметь понятие о ценностях и приоритетах. Это уметь выделять главное из рутины второстепенного, поверхностного, временного, ну, такого, как мода, развлечения, удовольствия. Вот надо все-таки уметь видеть, что базовое в нашей жизни, что основное, а что временное и второстепенное, иметь эти понятия. Быть ответственным – это значит уметь решать и мгновенные, и долгосрочные задачи. Иногда нам нужно решить что-то сегодня или завтра, а иногда нам что-то нужно решать на протяжении определенного времени. Например, это вопросы, связанные с образованием, вопросы, связанные со служением. Это вопросы долгосрочные. Надо научиться уметь их решать, эти вопросы. Ответственный человек, он сам видит, создает цель и к этой цели идет. А человек безответственный, ему нужно напоминать постоянно, его нужно заставлять, его нужно контролировать. Он не озадачен главным и важным, а готов терять время на что-то вот такое-то поверхностное, на что-то праздное, на социум, на игры, на просмотры, лишь бы было весело и не скучно именно сейчас, сегодня. Это большая ошибка. Человек вот с таким настроем просто не подготовлен к семейной жизни. Один брат, ему сейчас 22 года, он хочет создать семью. У него не получается, он обращается за помощью, чтобы ему помогли решить брачный вопрос. Но он примерно 8-10 часов в сутки проводит за компьютерными играми. Сестры, есть желающие за такого брата выйти замуж? Но если перевоспитать получится, да, но это, знаете как, это сомнительно. Вот те, которые являются участниками разных социальных сетей, общений, вот в большинстве своем для семейной жизни люди ненадежные. Но вы извините, это практика, это опыт. Братья, если эти сестры даже самые красивые во всех видах, современные, если они имеют много подписчиков, если умеют демонстрировать моду во внешности, в поведении, союз с ними вам счастья, скорее всего, не принесет, потому что они не готовы к семейной жизни, тратя время не на то, что нужно, не на то. Далеко не на важное, на главное. Но кто-то думает, что у них после брака что-то поменяется. вряд ли поменяется. Не один раз ко мне подходили мужья и просили, побеседуй с моей женой. Ну, что-то не то. Вот она то что-то выставляет, то что-то пишет, то что-то это. Она в разных группах, там женушки, мамочки, хозяюшки и все такое. Но я прихожу на обед, а на столе ничего нет. Да толку мне от этих хозяюшек или женушек. Она там часами. И все. А почему она там часами? Потому что она до брака привыкла к этому. А с привычками расставаться трудно, друзья, трудно. А если вы, братья, сами такие, что тратите время вот бесконечно на это самое, то будьте готовы, что статус вашей семьи будет неблагополучный. Вас постоянно будут посещать служители с нравоучениями там и всякими вот такими вот, беседовать будут с вами. Ваши дети будут себя ощущать неполноценными детьми. Вот так вот. Конечно, это очень печально. Один брат, руководитель молодежи, рассказывал. Закончилось молодежное собрание, и мы решили после устроить чаепитие небольшое. И вот я, говорит, предлагаю вот этому браточку, останешься с нами, чтобы пообщаться. А он любит такие вот общения очень. А он говорит, вы знаете, сегодня я не могу. Да как же, это ж приятно, радостно для тебя. Сегодня не получится. А что такое? Вот мне сегодня много дел. Мне нужно подготовить проповедь. Потом мне нужно 20 минут позаниматься на скрипке. Мне нужно 10 минут пообщаться с дедушкой. 3 минуты мне нужно, чтобы погладить кота. Ну и у него все расписано, все поминутно. Этот брат-руководитель говорит, ну, святая программа. Вот, значит, человек умеет управлять временем. У него все в порядке. Учитесь порядку, друзья. Учитесь тому, чтобы иметь распорядок дня и жизни вообще. Чтобы уметь планировать время, чтобы подводить итоги. Это важно. Вот этот порядок, он просто необходим. Если у вас его нет, вы не готовы к браку. А нужно готовиться. Учитесь этому. Второй раздел – нравственная ответственность. Подошла ко мне одна сестра, говорит, мне предложил вот этот брат замуж. Что ты скажешь? А вы знаете, мне трудно было что-то сказать. Но все равно я сказал, я выразил какие-то свои сомнения. Почему? Потому что я его видел с одной сестрой, с другой, с третьей, с четвертой, и видел его одного с пятью сразу, он живо общался, весело, и вот так. И вы знаете, вот люди, которые имеют такое свободное и легкое отношение к противоположному полу, у них непредсказуемое будущее семейное, вернее, предсказуемое. Предсказуемо. Вообще, можно отметить, друзья, что в настоящее время мы можем отметить, что планка дозволенного значительно понизилась в последнее время. Я прочту вам выдержку из книги классика Гончарова. «Ольга, вы лучше всех женщин. Вы первая женщина в мире», – сказал он в восторге. И, не помня себя, простер руки, наклонился к ней. «Ради Бога, один поцелуй в залог невыразимого счастья», – прошептал он, как в бреду. Она мгновенно подалась на шаг назад. Торжественное сияние, краски слетели с лица. Кроткие глаза заблистали грозой. «Никогда, никогда не подходите!» С испугом, почти с ужасом сказала она, вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась, как вкопанная, окаменелая, не дыша, в грозной позе, с грозным взглядом, в полуоборот. Он вдруг присмирел. Перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнева с сжатыми губами, с молнией в глазах. «Простите», – бормотал он, смущенный, уничтоженные. Друзья, это не о христианах речь идет. Это позиция, которая существовала, ну, примерно 150 лет назад. Ну, о чем написано здесь, да. Но не только 150, и позже, и в начале, и в середине, и, может, в конце 20 века. Но сейчас ослабление вот этих позиций и занижение планки мы видим не только в мире, а, к сожалению, в христианстве. И, конечно, это является нашим переживанием. Я говорил об этом, отвечая на вопрос, вот, который звучал о том, о чем переживаем мы в отношении молодежи современной. Друзья, действительно, вопрос целомудрия – это очень серьезный вопрос. Сфера эта вызывает волнение у нас. Почему? Потому что она оказывает очень мощное влияние на будущее нашей молодежи, на ваше будущее. Почему это недопустимо? Почему плохо? Почему мы об этом говорим? Во-первых, человек, который нарушил принципы или нарушает принципы целомудрия, он терпит разные негативные последствия. Во-первых, запятнано его доброе имя. Это позор, иногда он является достоянием церкви, когда какие-то решения принимаются на членских собраниях, или когда человек попадает на братское, или лично получает замечания от взрослых, от старших, от служителей за неправильное свое поведение. Конечно, это то доброе, вот что есть в человеке, оно пачкается. И потом поправить авторитет бывает очень сложно, когда где-то какие-то проявлены были нарушения. Эта позиция, нарушение целомудрия, она производит трудности в создании семьи. То есть создать семью труднее намного, когда у человека нет принципиального чистого подхода или чистых взаимоотношений с противоположным полом. Можно отметить еще то, что трудности не только в создании семьи возникают, а в ее развитии, потому что время от времени могут вспоминаться какие-то сюжеты нецеломудренных поступков, поведения. Они могут вспоминаться самим человеком, они могут вспоминаться как укор супругам его и так далее. Потом это приносит определенные травмы для детей. Иногда люди об этом не задумываются, молодые, о будущем. Я скажу, что чаще всего, наверное, в 95 случаях дети узнают о неправильных позициях в вопросах целомудрия своих родителей. И дети зачастую, я видел таких детей, они чувствуют себя угнетенными, ущербными, вот, потому что их семья, их родители вот имеют какие-то такие страницы мрачные в своей биографии. Можно еще отметить то, что люди, которые легко относились вот к этим вопросам, они имеют определенные ограничения в служении. За какие-то поступки в плане нецеломудрия человек не может нести потом полноценно служение, независимо это брат или это сестра. Потом можно еще отметить на то, что поражения в духовной сфере идут, когда люди не бодрствуют в этом направлении. Бывает, что человек вообще теряет спасение, вечность, будущее и все, из-за того, что он не мог обуздать где-то свои плотские наклонности и так далее. Я знаю два случая, когда вот эта неправильная грязная позиция привела к суициду, когда человек не смог больше жить вот с этим сознанием своего греха, неправильного поведения, и он ушел из жизни. Друзья, одна из причин поражения в вопросах целомудрия – это любопытство, интерес к чужой жизни. В Священном Писании мы находим яркий образ Дины. Дина вышла, это сестра братьев Иакова, вернее, сыновей Иакова. Да, она вышла посмотреть на дочерей земли той. Не на парней, она вышла просто на дочерей посмотреть. И вот это ее любопытство привело к тяжелейшим последствиям, которые несли отголосок спустя еще сотни лет. Вот. Чужая жизнь. Она интересует сегодня некоторых из христианской молодежи. Чужая жизнь. И эту жизнь мы хотим посмотреть, вникнуть, увидеть, прочитать, понять ее, ощутить ее через романы, через фильмы, через клипы и так далее. Но к каким результатам это приводит? К результатам тяжелым, сложным, когда человек начинает грешить против собственного тела, потом он не способен освободиться от этих грехов, избавиться, он не может с дерзновением совершать служение Богу. Это нарушает в семейной жизни супружескую гармонию и так далее. Это влияет на потомство. Потом этот интерес или это любопытство, оно еще влечет за собой одно такое зло, вернее, не одно, одно из зол, когда человек, находясь в браке с кем-то, представляет другого человека, которого он видел где-то или с которым имел какое-то общение. И это просто, вот знаете, другим словом, как кошмар не назовешь. И конечно, не хотелось бы, чтобы люди вот с такими данными подходили к семейной жизни. Это очень плохо, это очень опасно, друзья. Поэтому берегитесь. Нужно иметь полную ответственность в нравственной сфере. Она выражается в формировании преданности, верности будущему супругу. Еще задолго до того, как он вступит в брак. Это очень важно, друзья. Начать формировать это заранее, чтобы свои чувства, свою эмоциональную составляющую, вот свое все сберечь для того человека, который будет с тобой всю жизнь. А если растратить на одного, другого, третьего, на Катю, Машу, Свету и так далее, то что останется для создания семьи, друзья? Это очень вопрос серьезный, поэтому нужно формировать вот эту преданность уже сейчас, хранить чувства, не растрачивать их. Вы знаете, вот неверность в семьях, она имеет более глубокую предысторию, чем мы иногда видим или предполагаем. Мы видим конкретных людей, кто виноват вот в той или иной неверности. Но я понимаю, что корень этой проблемы, он заложен гораздо глубже. Вот, наверное, с подросткового возраста или с раннего молодежного, когда человек не контролировал, не управлял своими мыслями, когда он давал ход и повод какой-то безнравственности вот в своем сознании, в своем воображении, взглядах, поведении и так далее. Конечно, нужно об этом, друзья, заботиться уже сейчас, потому что если мы не бодрствуем, то это принесет в нашу семью ревность, недоверие, подозрения. А вот эти качества, они ведут к созиданию или к разобщению? Конечно, к разобщению, но семья создана для единства, для взаимопонимания, для общности. Вот поэтому нужно об этом заботиться и переживать. Еще хочу несколько времени уделить для того, чтобы сказать вот свое мнение, свою позицию по вопросу дружбы. Нередко задают молодежь вопросы в записках на молодежных общениях и лагерях, а можно ли дружить брату с сестрой? Ну, иногда, знаете, мы как-то уходим от этого вопроса, отмалчиваемся или юмором отвечаем, что надо дружить, быть дружными, ну и так далее. Сейчас я хочу сказать о том, о чем мы сейчас понимаем и представляем, об опасности дружбы, которая не ведет к созданию семьи. Она имеет очень пагубное влияние. Во-первых, когда молодые люди дружат друг с другом, сокращают между собой дистанцию, невозможно определить Божью волю в данном случае. Иногда люди хотели бы, чтобы ну, как-то Божье руководство, Божья подсказка, Его направление, потому что мы же понимаем все равно, что вот, Бог знает, с кем мне будет лучше в семье или кому со мной будет лучше в семье. Ну, по крайней мере, я об этом думал перед своим бракосочетанием. И мне было трудно, вот я понимал, что можно ошибиться в этом вопросе, это же очень опасно, но Бог знает, с кем мне будет хорошо, Бог знает, кому со мной будет хорошо. И поэтому, когда люди дружат друг с другом, то, ну, наверное, волю Божию даже нет смысла узнавать, не получится ее узнать. Во-вторых, вытесняется духовные ценности, когда молодые люди дружат друг с другом. Это точно, друзья. Если кто-то считает, что не так, то вы просто ошибаетесь или еще не дошли до этого понимания. Вы поймете об этом через какое-то время. Но это действительно так. Потом производится влюбленность и бесконтрольность чувств и действий, которая может привести вот к тем проблемам, о которых мы говорили чуть раньше, связанных с целомудрием. Потом растрачивается чистое чувство, приносится соблазн для окружающих людей. Соблазн – это тяжкий грех. Господь говорил о том, что кто соблазняет, того ну, участь очень жестокая. Потом это может привести к греху. Или это может создать разочарование в человеке, когда кто-то привязал его к себе, но не для брака, а для того, чтобы ну, коротать деньки свои. И такие случаи, они тоже ведь не единичные. Когда общались, и вроде бы так все сердечно и хорошо, и дружба, а когда дело дошло до предложения, она говорит, да нет, я даже и не думала, нет, ничего у нас не получится. А что теперь ему делать? А зачем ты так себя вела? А он теперь все, разбитый, разочарованный, жить ему не хочется. То же самое и в другом направлении. Я не один раз, десятки раз беседовал с сестрами, у которых вот разбито, разорено все внутри. Вот эти душевные чувства, потому что он общался, она считала его своим другом, а он был другом вот пятерых или семерых кого-то, она об этом не знала, думала, что она только одна у него. А когда он женился на другой, то он даже не извинился перед ней, а она уже представляла семейную жизнь вместе с ним, уже какие-то перспективы создавала, а теперь все рухнуло. И я очень сострадаю этим людям, и иногда не знаешь, чем помочь. И вот это разбитое состояние, растревоженная душа, она может месяцами, годами жить вот в состоянии, ну, которое сейчас привыкли назвать депрессией, когда ничего не мило, когда ничего не хочется, когда расстаться с жизнью человеку даже кажется лучшим, чем жить. Это вот из-за таких взаимоотношений дружественных. Бывает, человек не просто к разочарованию приводит другого своей дружбой, а обречением кого-то на одиночество. Вот как бы дружат двое. И ей никто не делает предложение, потому что знают, что сделаешь предложение. Ну как вот брату это палки в колеса ставить? Нет. Проходят годы, и сам не взял, и другим не дал. А ей теперь уже 35 или 38. А он как ни в чем не бывало. Все. Ему было весело, радостно с ней общаться, проводить вечера, встречаться, переписываться, перезваниваться. И все, жизнь хороша. А что теперь? Друзья, конечно, это бывает очень трагичным, и поэтому я никогда никому не советую засорять свои чувства, свое сознание вот подобными взаимоотношениями. Ответственный и чистый подход в этом или порядочный подход, он производит впечатление очень достойное. Возлюбленный мой лучше 10 000 других. Или не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вот какие взаимоотношения. Или другие. Скажи спасибо, что я тебя взял. Никто бы на тебя внимания не обратил, кроме меня. Да ты скажи спасибо, что я за тебя вышла. Посмотри на себя в зеркало. Ну и вот. Какие вам больше нравятся взаимоотношения? Ну, конечно, конечно, понимаем, друзья. Поэтому нужно содержать в порядке вот эту очень важную часть нашего естества, нашего внутреннего мира. Да благословит в этом Господь. Но это еще не все, еще два раздела. Материальная ответственность. Ну, они будут покороче, не сильно переживайте. Священное Писание возлагает ее на мужа. В послании к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Муж питает и греет. То есть материальная забота возложена Богом на него, на мужа. Значит, его задача накормить, одеть, обезопасить, поселить. Ну, не в шалаше, конечно. Хотя некоторые с милым рай и в шалаше, если милый атташе. Ну, так. Нужно обеспечить, братья, основные базовые потребности семьи. Некоторые об этом начинают думать за несколько месяцев до женитьбы, а раньше не думают. А до этого у них игры, кафе, море, горы, статус в тренде, все, одежда, аксессуары, все, он, ну, парень на выданье, да? А перед браком, он мечтает о кладе. Ну, клад бы откопать где-нибудь. Или же родителям такие намеки дает, что ну, дело так к браку идет, мне жениться пора. А другие наоборот, я знаю братьев, которые с 16-17 лет, они уже стараются там как-то трудиться своими руками. Ну, так вот. Такое направление берут в жизни. Это нормально. Вообще к браку должно сформироваться жизненное направление именно в материальной сфере, которое в первую очередь должно быть основано на труде своими руками, а не на надежда на чью-то помощь или на бабушкино наследство. Вот ты должен научиться в первую очередь работать. Ну, некоторые надеются на прибыль от инвестиций. Ну, можно надеяться, но не на как основной доход, а на как второстепенный, третьестепенный. В первую очередь мы должны научиться работать. Мы должны выбрать специальность, мы должны определиться вот в своей этой сфере трудовой, а потом уже идти как-то к браку. Когда человек вообще к этому не готов, у него понятий никаких нет, то это подход нечестный, непорядочный. Нам нужно заботиться о том, чтобы в этом плане было все хорошо. Некоторые люди приносят в свою семью, которую они создают, огромные долги, невыплаченные кредиты, последствия обвала финансовых пирамид и так далее. Когда я беседую с людьми, которые хотят вступить в брак, я задаю вопросы на эту тему. Я спрашиваю у жениха и у невесты, спрашиваю, какие у тебя долги? Ну, вот такие долги. А он об этом знает? Он нет, не знает. Ну, надо ему сказать, надо сказать. Сестричка одна собралась замуж выходить, а у нее кредит такой, ну, такой основательный. Я говорю, ну, ты представляешь, что этот кредит-то ему придется выплачивать? Ну, представляю. Он готов к этому? Ну, не знаю, готов или не готов. Но надо же, чтобы он знал. Ну, а как? А как по-другому? И это немаловажные вопросы. Вы знаете, бывают потом конфликты, вот мы слушали о конфликтах, между родителями. Как? Вы дали нам такую невесту, а у нее долги такие, или у него там что-то. И вот потом проблема возникает, да. И они вместо того, чтобы устраивать свое гнездо, они живут несколько лет, 5 или 8 лет, чтобы только рассчитаться вот с этими долгами. Это нехорошо. Нужно, друзья, учиться добывать учиться расходовать средства. Это наша ответственность перед будущей семьей. Но если у кого-то сложно с этим вопросом, то нужно подходить, беседовать, нужно читать книги о финансовой грамотности и так далее. Ну, это, я считаю, что тоже вопрос важный. И последний раздел – физиологическая ответственность. Это еще одна сфера, которая влияет на семью, которой у вас еще нет. Но в этом плане тоже у нас должно быть все упорядочено. В этом, в отношении здоровья, я тоже задаю вопросы жениху и невесте. Как твое здоровье? Какие у тебя есть заболевания? И вот они говорят, какие у них есть заболевания. Бывает, нет, здоровенькие, все нормально, как бы. А бывает, что болезни хронические, болезни тяжелые бывают, но которые с первого раза не заметишь. И вот они собрались вступить в брак. Брак у всех да будет честен. Это тоже сюда относится. Нужно честно подходить вот в сфере физиологической тоже к браку. Значит, нужно признаваться о том, какие есть заболевания, чтобы вот будущий муж или жена, чтобы они уже были готовыми к тому, что их ожидает, какие таблетки нужно будет покупать для жены, какими ее там гормонами лечить, и все, чтобы у нее все было хорошо, не было каких-то там нарушений, сбоев. Тоже эта сфера влияет на благополучие семьи. Тоже встречался не раз с проблемами, когда обнаруживалось после брака тяжелое заболевание. Ну, бывало мужа, бывало жены, и тоже это проблема. Но когда они любят друг друга, то вопросов нет. Они готовы это все переносить, но со стороны родителей это бывает воспринимается очень остро. Поэтому я считаю, что и родители должны быть готовыми вот к каким-то таким вот моментам. Иногда проблема со здоровьем напрямую связана с безответственностью человека. Он как будто не думал о том, что у него будет семья, семейная жизнь. И где-то неправильно регулировал какие-то элементарные вопросы в своей жизни. Ну, например, использовал или использовала разные неблагополучные диеты, а потом нарушение там, болезни пищеварительной системы и все прочее. Потом он питался всю жизнь фастфудами такими, и тоже проблемы определенные и все прочее. Нарушение режима сна. Человек просиживал или лежал вот до двух, до трех ночи, до четырех, общался так живо с кем-то, и так каждую ночь, а с утра на работу или на учебу. А нарушение режима сна, это тоже ведет к определенным нарушениям нервной системы, к определенным заболеваниям и так далее. И вот, пожалуйста, подарочек ему или ей в семейную жизнь. Да. Потом еще могу сказать, друзья, о внешнем виде. Я несколько упустил этот вопрос, когда о переживаниях говорил, которые существуют в нашей молодежи. Вопрос внешнего вида – это тоже та сфера, в которой бывает, ну, нередко, наверное, переживания вот, на старших или родителей. Ну, я сейчас не обо всем буду говорить, а, ну, например, о высоком каблуке. Да? Высокий каблук у девушки. Ну, знаете как, если откровенно сказать, сексологи одобряют высокий каблук, а медики наоборот. Они считают, что это очень плохо влияет на женское здоровье, потому что Бог предусмотрел, чтобы нагрузка на стопу была 2/3 на пятку и 1/3 на носок. Но когда мы перемещаем центр тяжести, и получается сюда половина нагрузки или 2/3 сюда, а сюда 1/3, то что это влияет на деформацию определенных костей и влияет даже на деторождение и так далее. Значит, в этом плане есть определенные предосторожности. Мы должны обращать внимание, друзья, ну вот, даже на какие-то вот вопросы, касающиеся этой тематики. Это не чуждым должно быть для нас, потому что мы должны быть готовыми к семейной жизни. Потом, ну я не говорю уже о пластических операциях, я могу еще сказать о вакцинации. Это тоже вопрос такой щекотливый, да, и нужно не просто так принимать решения легкомысленно в этих вопросах, а нужно точно знать, точно быть уверенным, вот этот медикамент, он мне принесет пользу или вред, или вред для меня, или для моей семьи. То есть на эти вопросы вот, фармацевтики тоже нужно обращать внимание. Вот, что мы принимаем в свой организм, это тоже может повлиять на будущее нашей семьи. Я на этом закончу, друзья. Вот каким ты хочешь видеть своего мужа? Какой ты видеть хочешь свою жену? Вот когда есть порядок во всех этих сферах, и физиологической, и какой мы еще говорили, материальной, или моральной, или нравственной, когда есть порядок, когда есть ответственность, тогда есть и предпосылки для того, чтобы в семье у нас было, ну, все более-менее хорошо. Я понимаю, друзья, что основа, несомненно, зависит от Господа. Но хочу сказать и уверен, что немало чего зависит и от нас с вами. Да благословит нас Господь. Брак ваш да будет честен. Аминь.